Я вас категорически приветствую. В этом выпуске летающий дрон от Тойоты, японские лизуны и фальшивая еда, революционный способ хакерского взлома, а также почему в России может исчезнуть настоящее мясо. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Автоконцерн Toyota занят не только разработкой отличных автомобилей. Третьего дня инженеры Toyota показали дрона, который умеет летать без аккумулятора. Речь не о том, что японцы заново открыли для себя древнее искусство оригами и научились складывать бумажные самолетики. Нет-нет, девайс у Toyota вполне современный, даже, я бы сказал, немного футуристичный, поскольку получает энергию прямиком по воздуху, через антенну, настроенную на частоту в 5 ГГц, это на которой работает современный Wi-Fi. Дрон совсем крошечный, помещается на ладони, весит буквально пару граммов, и особо много электричества для взлета ему не требуется. Насчет дальности полета подробностей пока не сообщают. Прототип научился только слегка приподниматься в воздух и садиться обратно. Но и это заметный успех. Крылья микродрону пристроили, как у насекомых. Правда, крылья приделаны с трех сторон девайса, а не как это у всяких стрекозлов принято. Так что орнитоптеры в дюне японцы нарисовали бы примерно вот такими. Интересно, насколько мощный излучатель понадобится, чтобы поднять дрона побольше, особенно с людьми на борту. Причем желательно так, чтобы не получилась летающая микроволновка, а не то и пилоты, и стюардессы, и даже уважаемые пассажиры поджарятся прямиком на взлете. Нехорошо может получиться. Соберет ли Toyota пассажирский махолет, это мы будем посмотреть. А сейчас переходим к новостям криптовалют. Третьего дня премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил у себя в Твиттере, что биткоин стал официальным платежным средством Индии, и что правительство уже закупило некоторое количество битков с целью разделить их поровну между всеми гражданами Индии. Однако радость индийской братвы, наркоторговцев и других энергичных пользователей криптовалют была недолгой. Очень быстро выяснилось, что эту чушь написал вовсе не Моди. А ведь, казалось бы, экономическая нирвана была близка как никогда. Но, увы, никакой халявы индусам не светит. На самом деле это развлекались какие-то криптобрахманы, подломившие аккаунт уважаемого человека. Твиттер Моди и Ясин Пень немедленно заблокировали и зачистили, а наглых взломщиков объявили во всеиндийский розыск. Количество подписчиков в Твиттере у гражданина Моди весьма приличное – 73 миллиона человек. У президента Донни Трампа, напомню, было 88 миллионов. Но это перед тем, как Донни Трампа в этом самом американском Твиттере взяли и забанили безо всяких там хакерских взломов. Разумеется, тут же поперли теории, что подломили индийского политика не забавы ради, подломили с коварной целью приподнять цену битка. Однако курс биткоина на данный инцидент не отреагировал вообще никак. Видимо, индусам заморская крипта просто неинтересна. А вот бывшие индийские колонизаторы, напротив, ценой крипты интересуются очень активно. Вот заместитель управляющего Банка Англии считает, что стоимость биткоина может упасть до нуля. И вообще, биток может спровоцировать всемирный финансовый кризис, а те, кто в него инвестируют, должны быть готовы потерять решительно все. В то же время миллиардер Барри Стернлихт, сколотивший состояние на недвижимости, считает, что вполне реально увидеть цену за один биток в миллион баксов. Жаль, Джон Макафи этого уже не видит. Старина Джон тоже такие прогнозы любил, но пока жив был. И наша генпрокуратура тоже не стоит в сторонке от трендов. Наша генпрокуратура уже проработала юридические возможности для конфискации цифровых денег у россиян. Так что будущее криптовалют в России обещает быть крайне насыщенным.
Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации, сообщил в интервью генпрокурор Игорь Краснов. Ну, переходим к новостям хакерских взломов. Исследователи из немецкого городка с поэтичным названием Карлсруэ сумели подломить компьютер весьма необычным способом. Взлом произвели через обычный светодиодный индикатор. Оказалось, лампочки на офисной технике могут не только призывно моргать в темноте, они еще могут работать как приемник для лазерного луча. Главное, надо, чтобы этот диод был подсоединен к шине ввода-вывода. И вот тогда, хитро посветив на него лазером, можно дистанционно подломить практически любую офисную технику. Телефоны, роутеры, принтеры, ну и так далее. И если техника подключена к корпоративной сети, можно и в сеть залезть. Закачка данных во взломанную технику идет довольно медленно, со скоростью 18 килобит в секунду. А вот обратный поток заметно быстрее. Из прибора прет 100 килобит в секунду. Так что, если ты наивно думал, что от хакеров и спецслужб тебе достаточно заклеить объектив вебки, нет, этого недостаточно. Матерые параноики могут не терять времени даром и прямо сейчас залеплять скотчем все мигающие лампочки в доме и в офисе. Ну а мы переходим к новостям аппетитным. Третьего дня. Группа инженеров под руководством японского профессора Хомэй Маясита соорудила экран, который можно лизнуть и почувствовать не только затхлый вкус пыли и плесени, но и кое-что более приятное. Внутри девайса гражданин Маясита расположил десяток распылителей и столько же бутылок со вкусовыми добавками. Аппарат ловко смешивает вкусы, после чего аппетитное, ну или не очень, жижа размазывается тонким слоем по гигиенической пленке. Каковая, в свою очередь, покрывает экран устройства. Автор разработки предполагает, что люди будут использовать его девайс для образовательных целей. Например, для дистанционного обучения на курсах сомелье и поваров. А не для похабных японских игр в VR, например. Но в перспективе Маясите хотелось бы, чтобы его разработка нашла широкое применение в быту. Например, такой вкусовой принтер сможет опылить обычный кусок хлеба, опылить так, чтобы на вкус хлеб напоминал шмат сочного сала с чесноком. Ну или там плитку шоколада, если для детей. Это ж какая экономия может получиться. Вот тебе, к примеру, надо накормить ораву голодных гастарбайтеров. Закупил мешок комбикорма, а на вкус это чисто трюфеля с фуа-гра. Жрите удобно. Как сообщают ученые из технического университета Чалмерса, это который в Швеции, микроорганизмы, обитающие на суше и в морских глубинах, сами собой научились переваривать пластик. Промышленность развитых стран Запада, в том числе благоразумно вынесенная в Азию, вот уже больше 50 лет активно засирает нашу планету пластиком. И нет ничего удивительного в том, что где-то нашлись не особо разборчивые бактерии, готовые жрать, что попало. Так вот, специалисты изучили образцы воды и почвы по всему миру. Найденных там бактериев изучили со всех сторон под микроскопами. И оказалось, что изловленные бактерии синтезируют примерно 30 тысяч новых ферментов, которые, в свою очередь, позволяют разлагать 10 видов пластика. Причем 2/3 из обнаруженных ферментов не вписались в соответствующую классификацию, чем изрядно удивили бывалых ученых. Так что возможно, в скором времени весь пластик внезапно станет биоразлагаемым. И проблема загрязнения окружающей среды решится сама собой. Тут главное, чтобы эти бактерии, когда сожрут весь мусор, так вот, чтобы они не набросились на наши новые вещи. На телевизоры, ноутбуки, клавиатуры и прочие отличные и полезные устройства, о которых мы регулярно рассказываем в цепких лапах. Ну а что будут жрать в ближайшем будущем люди? Вопрос тоже интересный. Тут нашему Министерству экономического развития предложили ввести налог на мясо. Ну это потому, что производство мяса жутко, просто чудовищно вредит экологии. Сейчас об этом подробно расскажем. Но сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Все новенькое, пока еще не погрызенное озверевшими от полуэтиленовых мешков бактериями. Обычно производители разрабатывают систему охлаждения для своих видеокарт самостоятельно. И только в редких случаях к этой ответственной задаче подтягивают сторонние специализированные конторы. Лет 10 назад, помнится, выходили Radeon'ы с навороченными кулерами Zalman. Ну а теперь Asus решила выпустить девайс совместно с австрийской компанией Noctua. В результате получился вот такой вариант GeForce RTX 3070. Noctua занимается отводом тепла от различных устройств уже больше 15 лет. В разработке ее технологий принимает участие Австрийский национальный институт теплопередачи и вентиляторных технологий. Ну, организация крайне серьезная. Через это продукция Noctua стабильно обходит конкурентов по эффективности отвода тепла, а шума при этом издает заметно меньше. На данную модель видеокарты установлено два 120-мм вентилятора, управляемых цифровой широтно-импульсной модуляцией. Лопасти вентиляторов имеют строго выверенный изгиб и характерные ребра на передней кромке. Их задача – не давать потоку воздуха срываться с поверхности и закручиваться в вихри. Крыльчатка вращается плавно и легко. Такой эффект обеспечивает подшипник масляного давления с тыльным магнитом. Ну, то есть ротор электродвигателя и прикрепленная к нему крыльчатка вентилятора не имеют физической связи с корпусом, а ось ротора плавает в масляной ванне. В результате при частоте вращения в 2000 оборотов в минуту уровень шума составляет около 33 дБ. Проще говоря, не превышает естественного уровня шума в жилом помещении. Что касается эффективности охлаждения, то данную видеокарту нам не удалось разогреть даже до 60 градусов. И это стандартные вентиляторы Noctua. В теории их можно купить отдельно и пристроить к любой видеокарте. Но такой же эффективности достичь не удастся. Поскольку тут мы имеем увеличенный радиатор, рассчитанный конкретно под данную модель кулеров. Он на сантиметр выше стандартного, примерно настолько же шире, а также имеет специфическую форму ребер. И это, конечно, отразилось на габаритах и весе видеокарты. Под нее придется отдать целых 4 планки на задней панели корпуса. Ну и вес тоже приличный. Больше 1,5 кг. Так что и слот PCI тоже желательно иметь усиленный. Кожух специально разработан под стандарты Noctua и даже оформлен в виде ее логотипа – совы. Что, кстати, перекликается с логотипом линейки Asus Strix с парой совиных глаз. Собственно говоря, и нынешнее лого Republic of Gamers – это стилизованный совиный глаз с бровью. Не шуметь и не отсвечивать – это жизненное кредо австрийцев из Noctua. И тут оно реализовано в полной мере. Светодиодов на карте нет вообще, что по нынешним временам уже большая редкость. В остальном перед нами типичный Ampere RTX 3070 с поправкой на то, что его доработали инженеры Asus. По сравнению с эталонным дизайном NVIDIA – Данный вариант имеет увеличенный до 240 Вт лимит мощности. Вместе с наработками Noctua и это придает Амперу весьма солидный разгонный потенциал. Кстати, Asus наряду с базовой версией выпустит и вариант с заводским разгоном. Еще один бонус от Asus – две прошивки, записанные на двух отдельных микросхемах. Одна прошивка настроена на экономичный и бесшумный режим работы. Ну а вторая предназначена для того, чтобы втопить на полную мощь. Переключение между ними производится небольшим рычажком на тыльной стороне платы. Что касается результатов тестирования в играх, никаких откровений по части производительности не случилось. Данная модель от обычной 3070 отличается минимально, ну, кроме тихого, покладистого нрава и привычки выдавать графоний молча. А последнее как раз заслуга добротных вентиляторов Noctua. Там, где обычной вертушке нужно крутить по 2500 оборотов в минуту, Noctua обходится вдвое меньшими скоростями. Соответственно, и уровень шума значительно ниже. Замечу, что до температуры 50 градусов по Цельсию вентиляторы вообще не включались. Так что термоакустическая характеристика данной видеокарты уже не кажется фантастической. Как говорится, никакой магии, просто прямые руки и научно обоснованный подход к решению инженерных задач. Где нахватить отличную тихую видеокарту узнаешь по ссылке под видео. Сегодня в цепкие лапы попал отличный игровой комплект из линейки Republic of Gamers. В комплекте три устройства, и каждое просто прекрасно. Начнем с клавиатуры Claymore. Перед нами вторая редакция знаменитой клавы от Asus. На этот раз она оснащена оптико-механическими переключателями, то есть при нажатии клавиши замыкается контакт не между клеммами, а разрывается луч между инфракрасным светодиодом и фотоэлементом. Через это ресурс у оптических кнопок, мягко говоря, солидный – 100 миллионов нажатий. В дополнение к этому в наличии съемный цифровой блок и подставка для запястья. Все на магнитных замках. Есть возможность работать как в проводном, так и в беспроводном режимах. В наличии управляемая RGB подсветка, ну и роликовый регулятор громкости. В комплект к добротной клаве нужна не менее добротная мышь. Например, вот такая ROG Gladius 3-й версии. Работает в трех режимах. В проводном, через Bluetooth и по Wi-Fi. То есть годится для решения практически любых задач. Но с таким инструментом возить курсор по таблице в Excel – настоящее преступление. Gladius создан для бойцовских арен, а не для пыльных контор. Сенсор точный и резкий. Чувствительность настраивается в пределах от сотни до 19 тысяч точек на дюйм. Ну а скорость до 400 дюймов в секунду. Все это с минимальной задержкой по нажатию кнопок. А еще при включении под большим пальцем вспыхивают неведомые письмена. Не дать не взять, настоящая мышь всевластия. Ну и плюс гарнитура ROG Delta S Animate, при первом взгляде на которую сразу замечаешь матричные экраны на чашках. Туда можно выводить изображение, текст, да все что угодно, все настраивается. Данную фишку, конечно, особо оценят различные киберспортсмены и блогеры. Внутри у Дельты аж 4 ЦАПа ESS9281, то есть звук она выдает уровня хай-файной гарнитуры, а не обычной игровой. Каждый процессор отвечает за свой диапазон частот. Через это детализация звука в Дельте приближается к аудиофильской, особенно с учетом 130 дБ соотношения шум-сигнал. А если принять во внимание систему шумоподавления в микрофоне и способность работать с любым источником звука от ПК до мобилы, получается весьма и весьма добротно. Ну, где нахватить такие отличные девайсы, узнаешь по ссылке под роликом. Ну а теперь, кто же хочет посягнуть на святое и лишить тебя вкусных и питательных стейков? Третьего дня. Боевые веганы из зоозащитной организации ВИТА настрочили в Министерство экономического развития письмо с предложением обложить производство мяса специальным налогом. Синхронно с подачей челобитной высказалась и некая Валерия Родина, исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе. Есть у нас, оказывается, и такой союз. Так вот, по мнению Родиной, животноводческие предприятия выделяют углекислого газа даже больше, чем транспорт. Валерия утверждает, что поедание мяса приводит к распространению страшных заболеваний. Говорит, коронавирус этот ваш исключительно от мяса. Заявление экоактивистов прокомментировал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Сергей Юшин говорит, что зоозащитники из года в год мусолят одни и те же тезисы, противоречащие науке и неоднократно этой самой наукой опровергнутые. Глава мясной ассоциации полагает, что за разговорами о правах животных и большом углеродном выбросе могут стоять бизнес-интересы вполне конкретных компаний. И вообще, Российская Федерация поставляет мясо в 65 стран мира и зарабатывает на этом вполне приличные деньги. Ну а наши конкуренты на мировом рынке мяса будут только рады, если животноводство в России прекратит развиваться. Многие помнят, как здоровски у нас было в 90-х. Ничего не работало, промышленность уничтожили, и атмосфера была чиста. А вот сейчас стало как-то не очень. Так что вы свои производства давайте уже закрывайте. Можете снова начинать жрать ножки Буша.
Ну или даже Байдена.
Только теперь их, вероятно, будут делать из растительного сырья. Ну так и вы, не графья, сожрете. Вот скоро все будет из тараканов и червяков. Так что вы пока тренируйтесь. Тема с налогом на производство мясной продукции появилась не сегодня. Продвигают ее вместе с упомянутым повсюду углеродным следом. Вот хотите спасти природу от ужасных парниковых газов? Ну так срочно убейте всех своих коров и свиней. И больше их не выращивайте. А не то они очень уж много бздят, непрерывно извергая в воздух чудовищные дозы СО2. Так что обрати внимание, наша богоспасаемая Родина уверенно движется туда же, куда ровным строем идут прогрессивные страны. Возможно, мы идем не так быстро, но курс держим верный. Например, летом уходящего года у нас приняли закон об ограничении выбросов парниковых газов. Там конкретно животноводство не упоминается, но начало положено. А совсем недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект об экологическом эксперименте на Сахалине. Там хотят, чтобы остров к концу 2025 года стал углеродно-нейтральным.
Ну, что тут сказать?
Как говорится, верным путем. Страна, жизнь которой напрямую зависит от продажи углеводородов, сама должна закрутить себе гайки. Ну и попутно отказаться от мяса, от сала и от молока. Впрочем, если прекратятся продажи углеводородов, молоко с мясом закончится у нас сами собой.
Ну что, всех с наступающим Новым годом.
А на сегодня все. До новых встреч.